Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте! Вы на волнах Йога-радио. В эфире передача «Священная Земля», в рамках которой мы изучаем духовные писания. Главы из Бхагавад-гиты читает для нас с вами, дорогие радиослушатели, Винупани Дас, вайшнав и эксперт ведических текстов. Винупани Дас, здравствуйте!
Добрый день! Я очень рад снова оказаться на волнах, которые трансформируют материальный звук в духовный. Вот, и мне радостно в таком обществе обсуждать необычную и очень трансцендентную литературу, такую как Бхагавад-гита. Вот, так что буду рад снова быть полезен каким-то образом.
Я так понимаю, настроение у вас отличное, Винупани Дас.
Да.
Дорогие друзья, надеемся, у вас настроение также отличное. Настраивайтесь на духовный лад, приступим к погружению в трансцендентальные звуки. Винупани Прабу, будьте добры, зачитайте нам текст.
Так, сегодня мы читаем из Бхагавад-гиты 5 глава, и по порядку у нас текст 16. Ом намо Бхагавате Васудевая, Гьянена Тутата Гьянам, Ешам Нишитам Атманаха, Тешам Адитья Вад Гьянам, Пракашая Питат Парам. Перевод текста. Когда же живое существо обретает знание, свет знания рассеивает ему неведение и открывает ему истинную природу вещей, подобно тому, как солнце, поднимаясь над горизонтом, озаряет все вокруг своим сиянием. Комментарий о божественной милости Абхая Чаранавинда Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. Живые существа, забывшие Кришну, неизбежно оказываются во власти иллюзии, которая не может ввести в заблуждение тех, кто обладает сознанием Кришны. Как сказано в Бхагавад-гите, «Сарвам гьяна плаве, плавена кьянага ктарва кармани». И в другом месте «Наги гьяне нана тадришам». Знание — величайшая ценность, достояние. Что представляет собой это знание? Совершенное знание обретает тот, кто предается Кришне. Бхагунам гьяна Чанманам анте гьянавам мам пропаденте. Бхагавад-гита 7.19. Пройдя через множество жизней, человек, который обрел совершенное знание, предается Кришне. А когда он обретает сознание Кришны, ему открывается истина. Как все сущее открывается нашему взору при виде солнца. Иллюзия, заполнившая живое существо, поистине многолика. Так, когда живое существо бесцеремонно объявляет себя Богом, оно не, на самом деле оказывается в ловушке неведения. Разве живое существо, будь оно Богом, могло бы попасть во власть неведения? В таком случае не неведение или сатана оказалось бы более могущественным, чем сам Бог. Истинное знание можно получить лишь от того, кто полностью развил в себе сознание Кришны. Поэтому каждый из нас должен найти истинного духовного учителя и, действуя под его руководством, постичь науку сознания Кришны. Ибо сознание Кришны, безусловно, способно рассеять пелену неведения, как солнце рассеивает ночную тьму. Даже тот, кто до конца осознал, что он отличен от материального тела, трансцендентен по отношению к нему, может не видеть разницы между душой и сверхдушой. Однако это знание откроется ему, если он найдет прибежище у истинного духовного учителя, достигшего совершенства в сознании Кришны. Постичь Бога и свои взаимоотношения с Ним можно лишь, встретившись с Его представителем. Представитель Господа никогда не станет объявлять себя Богом, хотя заслуживает такого же почтения, какое оказывает Богу, ибо Он обладает знанием о Боге. Мы должны осознать разницу между Богом и живым существом. Поэтому во второй главе Бхагавад-гиты 2.12 Господь Шри Кришна говорит, что каждое живое существо является индивидуальностью, так же как Верховная Личность Бога. Они обладатели индивидуальности в прошлом, существуют как индивидуальности в настоящем и сохранят индивидуальное существование в будущем, даже после того, как живое существо достигнет освобождения. Ночью, когда настоящим и сохраняет свой Ночью, когда все покрыто тьмой, все кажется единым. Но когда восходит солнце, мы можем видеть вещи такими, как они есть. Осознав себя индивидуальной духовной сущностью, осознав свое духовное тождество с Кришной и отличие от него, человек обретает истинное знание. Еще раз я прочту заново текст. Когда же живое существо обретает знание, свет знания рассеивает ему неведение и открывает ему истинную природу вещей, подобно тому, как солнце, поднимаясь над горизонтом, озаряет все вокруг своим сиянием.
Чудесный текст, на самом деле. Я так понимаю, что сегодня мы поговорим о свете знания, да, и разнице между Богом и живым существом, как вот уже было сказано в комментариях. Интересная тема.
Тема всегда полезная, поскольку снова и снова мы можем видеть в истории, когда какие-то люди, даже, может, могущественные в чем-то, могут себя объявлять Богом или же выстраивать все вокруг себя так, чтобы их почитали как Бога. Вот. Но все-таки все живые существа так или иначе в материальном мире зависимы от Бога. И мы будем говорить, конечно, сегодня об этой разнице, также о свете знания, поскольку прежде всего здесь поднимается этот вопрос, а что такое знание. Вот. Это очень важно понимать, поскольку нет четкого определения в этом мире, что такое знание. И зачастую те вещи или те предметы, которые говорят о них как о расширении или углублении знания для человека, иногда это бывает даже подменой. Нам подменяют порой невежество знанием. Вот. И здесь сейчас как раз будет нам вот это вот различие показываться, поскольку это достаточно важный момент, чтобы выйти. Здесь очень нехорошая такая аллегория. Подобно свету, который выходит, проявляется, солнце проявляется, и когда тьма исчезает, все начинается проявляться в истинном свете, поскольку в темноте мы иногда можем путать предметы. Вот. И я думаю, что каждый имел в жизни такой опыт, когда в темноте вот, мы видим много силуэтов и зачастую не знаем, что этот силуэт означает, что это такое.
Либо в лесу, вот. Да, какая-то тень от дерева, да, и нам кажется, что что-то двигается, или мы пень принимаем за живое существо и так далее, да?
Плюс еще звуки какие-то налаживаются, запахи, и это так смешивается. Мы теряем ориентир в пространстве и начинаем путать, и наш ум начинает, так сказать, нагоняя страхи, добавлять и вот эту эмоцию страха ко всему, что мы видим. И зачастую мы в темноте принимаем очень много ложных образов.
Прекрасная метафора, на самом деле, да, для нашего ума. Ведь наш ум, вот, в котором мы живем, в котором мы все и видим, да, все воспринимаем, понимаем в этом мире. Совершенно определенно только так оно и происходит. Вот как, да, метафора полная, полноценная, да, солнце, которое освещает.
Да, то есть мы через призму ума видим то, как мы хотим видеть, или то, как нам кажется, да. В любом случае, эти образы создаются из нашего ума, которые находятся на определенном уровне чистоты. Вот. И насколько человек обеспокоен, насколько человек не чист своим умом, и, естественно, его беспокойство, его, так сказать, воображение усиливаются, вот, тем больше он будет принимать неправильных заключений, видя те или иные предметы в темноте. Вот. Но если человек сконцентрирован, если человек удовлетворен, уравновешен, спокоен, даже попадая в такие ситуации неведения, он всегда будет зависим от высшей силы, вот, и он никогда не будет пропускать это через призму своего ума так или иначе, вот, и он будет просто находиться в уравновешенном, находясь в уравновешенном состоянии, не будет никогда создавать вот эти иллюзорные образы. Вот. И для того, чтобы опять же ему докопаться до истины, он будет искать источник, настоящий источник. Вот как в Шримад Бхагаватам описано, вторичный творец Брахма, вот, который уже из ингредиентов, которые были даны ему Богом, сотворяя Вселенную, первое его было реакция на Вселенную, это было испуг, страх, поскольку он увидел бездну, в которой не было ни конца, ни края, и он не знал, что с этим всем делать. До тех пор, пока он не сосредоточился, не услышал в своем сердце ответ от Верховной Божественной Личности. Вот, то есть Брахма, он вторичный творец, Господь, он является источником всего. Вот, и в материальном мире существует целая большая структура, как все организовывается в природе, в взаимодействиях с различными живыми существами. Вот, все эти законы, с которыми мы живем, есть над ними теми, кто управляет. Вот. И первичный творец этого мира — это Господь, мы все знаем. Никто ни в одной религии это не спорит. Но в Шримад-Бхагаватам еще рассказывается, что существует 33 миллиона полубогов, живые существа, которые отвечают за различные стихии. И Брахма является
сколько?
Главным...
Сколько? 33, да? 33 миллиона? Это, знаете, как в русской сказке — 33 богатыря.
Ну, возможно, знаете, все... Русские сказки, многие, по крайней мере, из них, они идут из древня, пересказываясь. Эти сказания превратились потом в сказки. Конечно, они трансформировались, они где-то были приукрашены, где-то чего-то забылось, так или иначе. Но многие вещи, они с ведами очень сильно переплетаются. Возможно, здесь также отчасти есть какое-то переплетение, как вы заметили, в цифрах. Но так или иначе, вот эти полубоги, живые существа, которые являются более совершенными, они отвечают за различные стихии, за ветер, за воздух, за воду, за каждое, так сказать, наше движение, мимики в нашем теле. Есть каждое божество, которое отвечает за те или иные, в общем-то, передвижения в материальном мире. Это очень сложная структура Вселенной и управления. Так же, как и в городе есть мэр города, у которого есть замы по разным направлениям, у тех замов есть свои замы, которые все относятся к руководящему, так сказать, аппарату города. Вот, а Вселенная — это еще более сложная система устроения, так сказать, организационная. Вот, поэтому там существует гораздо больше штат, вот, с разными исполняющими обязанности, контролирующими органами, вот, ну и так далее. Ну и вот Брахма, он является самым главным. Вот, и хотя он был очень разумным, его тело соткано из разума, фактически это самое разумное живое существо, тем не менее, оказавшись во тьме неведения, но также забеспокоилось, он также забеспокоился. Поэтому мы все живые существа, тогда, когда находимся в неведении, что делать и как делать, нас неизбежно следующей волной накрывает эмоция страха. Вот. И тут нужно правильно сказать, наши действия. Мы не можем, поскольку если мы поддаемся эмоции страха, мы впадаем в панику. И когда мы в панике, мы начинаем хаотично действовать и совершаем очень много ошибок и неправильных действий, что приводит, естественно, к страданиям и к разным побочным нехорошим эффектам. Вот. Но в этом мире, когда он был сотворен, Брахме даны были веды, ведические писания. Вот. И через Брахму он первый является в цепи ученической преемственности. Вот мы находимся также в цепи ученической преемственности, которая исходит от Господа Брахмы, знание, через которого передавалось. Вот. Передается знание, чистое знание. Это подобно инструкции, которая дается любому какому-то сложному или даже не сложному, любому механизму, любому прибору.
Брахме веды были переданы, соответственно, Господом, да?
Непосредственно Господом, да.
А еще кому-то были, когда-то передавались веды, кроме как Брахмы?
Да, существует 4 авторитетные сампрадаи в ведах. Вот. И одна из них, вот, в которой мы находимся, Брахма Гаудия Мадхава Сампрадая. Вот. Еще существует Рудра Сампрадая от Господа Шивы. Господь Шива также является очень уникальным живым существом, вот, в этой Вселенной. Он также получил непосредственно знание от Бога и создал свою цепь ученической преемственности. Там есть свои некоторые, как бы, особенности, нюансы. Вот. Но это знание также трансцендентно, также чисто и также подходит для живых существ, находящихся в материальном мире. Вот. Существует также Кумара Сампрадая, это четверо кумаров, вот, которые также получили непосредственно от Господа это знание, и потом...
Кумары это сыновья, да? Или принцы?
Нет, это сыновья также, да. Да. Брамы. И... Они также являются теми, кто непосредственно получил это учение, и также они распространяли это учение, также считаются.
Но они, в свою очередь, получили уже от Брамы, да? То есть не непосредственно от Господа?
Нет, все четыре сампрадая, все они получили, да, от Господа непосредственно. Вот. Поэтому, смотрите... Это знание передается. Почему оно чистое? Потому что оно передается по цепи ученической преемственности из уст в уста, из уст в уши и так далее. То есть учитель передает ученику, впоследствии ученик становится учителем, передает дальше и так далее, и так далее. Вот. И Брама является вот тем, кто начал передавать это знание. Он сотворил эту вселенную, и первый, кто дал эти знания всем обусловленным душам в этой вселенной. Вот. И получив это трансцендентное знание, человек избавляется от страха, от беспокойств, от неведения, вот от этой темноты, вот от этих беспокойств, которые вызываются иллюзорными, неправильными представлениями об окружающем мире. Вот. Безусловно, мы живем в мире, в котором есть и день, и ночь, и когда темно, и когда светло. Вот. Но с точки зрения знания и понимания, многие находятся в неведении, в темноте. То есть наш ум, наш разум находится в неведении, как функционирует эта вселенная, каковы законы. У нас есть законы государства, у нас есть законы какие-то международные, есть правила. Вот. И люди немножко знают эти законы, немножко знают другие законы, знают там какие-то правила. Есть на работе или в учебном заведении. У каждого есть какие-то еще дополнительные законы к законам тем, которые имеются в государстве или в городе, там какие-то дополнительные законы, или как в некоторых странах, в Штатах есть свои какие-то еще законы. Вот. Но есть глобальный закон, вселенский закон. И если мы его не знаем, то он в любом случае работает, поскольку он работает уже на глобальном совершенном уровне. То есть это влияет на, не только на судьбу одного человека, а на судьбу нации, на судьбу какой-то группы, планеты или вселенных. Вот. То есть в зависимости от поведения даже больших групп людей, скапливаемые какие-то части могут люди вместе отрабатывать карму, хорошую или плохую. То есть это вселенские законы, которые глобально действуют на ситуацию, там, и климатические, погодные условия выстраиваются соответствующие, и агрессия среди людей либо находится на очень сильном перегретом таком градусе, либо в умеренном, либо наоборот, в холодном таком, что люди друг друга просто не замечают. То есть все это вселенские законы, они действуют на, как на нас отдельно, так и на целые группы, также на целые страны или же материки, или даже планету, или же Вселенную. То есть вселенские законы. И знаем мы эти законы или не знаем, они в любом случае работают, но мы являемся теми, кто констатирует потом факты. Мы, с нами происходят какие-то изменения. Вот, мы можем быть часто очень недовольными, что с нами происходит в жизни. Мы хотели бы всегда чего-то лучшего, то есть образование и памяти. Многие жалуются, не хватает памяти запомнить там то-то или то-то, или язык выучить. Вот, кто-то может выучить 5 языков, кто-то может выучить 12 языков, а кому-то, кроме своего родного, больше ничего не дается. Вот, это все карма. Вот. Либо красота, кто-то удостоен каких-то красивых черт лица или фигуры, или роста, там, или еще что-то, которое выражает красоту или привлекательность какую-то, вот, или харизму. Ну, а у кого-то этого нет, он находится постоянно в тени, он недоволен собой, недоволен своим положением.
Карма — это, наверное, основной, да, закон, который управляет Вселенной.
Карма — это то, что уже, да, это оно проявляется вследствие, и поэтому уже человек совершает действия, И потом карма это уже как следствие приходит. То, что он заработал, то он сейчас получает. И как говорится, мы находимся там, где наши желания, и мы получаем то, что мы сами заработали. То есть кто-то может думать, ну я же больше делал усилий, я же не обманывал, я и то, и все. Но на самом деле все выстраивается не в рамках одной жизни, в которой мы сейчас живем. То есть вселенские законы говорят нам о том, что существует вечная жизнь, и она даже в пределах материального мира вечная, просто мы трансформируем из тела в тело, и мы этого не замечаем, мы об этом не знаем, поскольку такие периоды жизни человека, как смерть и рождение, они блокируют некоторые участки памяти, и мы забываем. Иногда бывает, у человека какой-то дар, он может вспоминать прошлые жизни, или в помощи гипноза это как-то могут восстанавливать на какой-то период для того, чтобы человек где-то вспомнил. То есть это, ну, есть такая практика.
Например, для диагноза в лечении, да, если ну, необходимо да, да. поставить диагноз.
Используй такие вещи, да, чтобы понять. Вот. Но такие вещи, как болезни, особенно врожденные, особенно какие-то такие глубокие, какие-то страшные болезни, это следствие уже наших греховных действий. Вот. Поэтому человек даже не знает зачастую, что является греховной деятельностью, что праведное. Вот. И для него сложно, конечно же, делать правильные или неправильные поступки, поскольку он не знает, где хорошо, где плохо. И то, что сейчас многое провозглашается как хорошо или как плохо, оно зачастую с ведами не согласуется. То есть ведах пишется совершенно другое. Вот. И когда мы начинаем глубже вникать, о чем нам пытаются сказать веды, тогда мы начинаем в действительности понимать, да, если бы я делал вот так-то и так-то, то я бы не получил бы вот такие-то реакции плохие. Поэтому, безусловно, веды, мы должны к ним отнестись очень серьезно, поскольку это инструкция, изначальная инструкция к этой Вселенной, вот, к этой планете, к этой ситуации, в которой мы находимся, поскольку каждый начинающий читать веды, он будет именно замечать то, что и касается его. И каждый, кто будет брать, он будет именно читать то, что ему нужно. Хотя веды вроде бы написаны в каком-то определенном формате для всех, да, но в любом случае каждый читающий будет именно обращать внимание больше на то, что касается его. Это удивительно. И наша ситуация по мере изучения вед, по мере того, что мы начинаем что-то оттуда брать, будет меняться. И восприятие по отношению к ведам тоже будет меняться. Мы начнем читать второй раз, третий раз. Я сам Бхагавад-гиту пересчитывал уже порядка более 20 раз. И каждый раз для меня открываются какие-то новые грани. И даже иногда ощущение такое, что я вообще не читал. Почему? Потому что, ну, по мере чтения ты начинаешь что-то для себя отмечать, выделять, начинаешь как-то это, на этом концентрироваться, где-то вводить свои практики в жизни, оно становится уже как-то твоим, какой-то твоей привычкой или твоей какой-то частью жизни. Да, как говорится, что привычка — это ваша вторая натура. Вот. По мере того, что мы начинаем практиковать, оно входит в нашу жизнь, становится естеством. И потом в следующий раз ты читаешь для себя, ты открываешь какой-то новый пласт, ты начинаешь дальше погружать. То есть веды — это книги, которые не прочитал и положил, или выкинул, не дай Бог. Это то, что мы можем жить с этим каждый день. Изучать их, читать их. И это рекомендуется, в принципе. Человек, он всегда ищет какой-то информации. Вот. Но люди сейчас в основном в поисках информации это включают одноглазого гуру, так телевизор называют среди преданных вайшнавов. И начинают смотреть новости или еще что-то, какие-то передачи. То есть мы все по своей природе очень нуждаемся в обновлении, в информации. Но мы ищем ее не там, где нужно. И в этом проблема. Проблема очень большая. Мы даже не представляем, насколько она большая. То, что мы черпаем информацию из источников, которые несовершенны, они дают нам, естественно, несовершенные результаты. Если же мы черпаем информацию из совершенного источника, источник, который наполняет нас, который дополняет нас, который вводит в нас то знание, которое поможет нам преодолевать определенные трудности, проблемы, которые будут расширять и углублять наше понимание причинно-следственной связи кармы, которые будут расширять наше представление и видение этого вообще мира, природы этого мира. Вот. Тогда мы будем уже совершенно иначе видеть и в действительности вот это вот стих, который мы сегодня прочитали, свет рассеивающий тьму, вот оно будет даже вот так вот в жизни происходить. У меня самого так иногда было, читаешь уже там 10-й раз или 15-й раз произведение Бхагавад-гиты, и у тебя как будто какая-то вспышка происходит. Ну, не то, что прям физически, но какой-то такой, знаете, ух, ничего себе, вот это да.
Это что касается строения тонкого тела, да, наверное, Винупани Дас? Потому что мы свое тело тонкое строим как раз вот потому, что мы видим и слушаем, да, то, что мы слышим.
Да, да.
А грубое тело, соответственно, ну, то, что мы едим, да, из того строится наше грубое тело. Вот оно и получается, что откуда мы берем информацию, так мы строим свое тонкое тело. И тут еще, что интересно, существует просто очень серьезная такая нерушимая связь между грубым и тонким телом.
Конечно, конечно, это переплетено, потому что, в принципе, в пище очень много тоже строительного материала для тонкого тела. И этот строительный материал для тонкого тела, он передается в сознании повара, в поваре, который готовил эту пищу, изготавливал пищу, влаживает сюда. Если человек готовил с унылым настроением, вот, или испорченным каким-то желанием что-то сделать хорошее, то даже если он приготовит это по накатанной физически вроде бы хорошо, но человек, поевший это, он не будет пребывать в хорошем настроении, бодрым и энтузиастичным. И он, человек будет немножко тоже подавлен. Пища, она передает настроение. И напротив, если человек готовит с хорошим настроением, в приподнятом таком состоянии, готовит пищу, даже самую простую, и человек, который будет это есть пищу, он будет переполняться хорошим настроением. А пища, которая готовится с любовью, знаете, с большим желанием, в особенности у всех есть период такой, когда мы влюбляемся, да, и естественно, начинаем друг друга угощать, ухаживать. Ну, такие процессы, естественно, происходят. И вот эти особые первые вот эти вот впечатления, когда там девушка готовит для своего любимого, да, что-то такое с любовью, и эта пища кажется вообще, ну, нектарной, просто вкусной. Вот. Но это потом быстро проходит, поскольку в материальном мире все приедается, все друг друга начинают, так сказать, потом в чем-то недолюбливать, и происходит уже обыденность какая-то определенная.
Кроме истинной любви, да, кроме настоящей любви духовной.
Да.
Мы этот метод, кстати, знаем вот из православной также культуры, когда вода освящается, пища, да, освящается на праздник.
Да, да. И вот ту пищу, которую мы готовим, вот, последователи вед, мы ее готовим не для себя, не для того, чтобы удовлетворить свой язык или желудок, но набить. Мы готовим ее прежде всего для того, чтобы удовлетворить Бога. Вот. Поэтому у нас существует даже целое правило, как это готовить так, чтобы это в этом любовь проявлялась. Должна быть чистота, должны быть самые, ну, отборные продукты. Вот. Мы должны на кухне следовать определенным правилам, не соприкасаться с этой пищей грязными какими-то предметами. Там. Мы не пробуем прежде чем приготовить, а потом... Вот, мы предлагаем эту пищу Богу, а потом только ее раздаем. Вот, и все последователи вед не пробуют пищу, которую готовят. Повара обычные, они обычно готовят, и они все туда ложкой лезут и кушают, а потом опять эта ложка лезут, и получается, а потом все доедают после этого повара. Вот. Это не очень считается чистым с точки зрения вед. Более того, это считается оскверненным. То есть человек за человеком, как бы, доедает, или за животным. Это считается грязной привычкой.
Доедать можно за отцом и за мужем, да, насколько я знаю.
Да.
Вот как быть мужчином? За кем им можно доедать?
За духовным учителем. И за отцом можно ему доедать также. Вот. То есть за вышестоящим. Вот здесь, кстати говоря, поднимается тема об истинном знании, когда здесь поднимается тема. Здесь говорится о роли гуру. Я немножко начал эту тему и хотел бы еще также продолжить, благодаря тому, что сейчас вы мне напомнили. Вот. Что знание передается по цепи ученической преемственности. И здесь Шрила Прабхупада, вот тот, кто перевел и дал комментарии, Бхагавад-гите, он делает акцент на том, что чтобы получить именно трансцендентное чистое знание, поскольку Бхагавад-гита, ее на рынке можно купить во многих магазинах и с разными переводами. Ну, может быть, в наших странах не так много, поскольку у нас раньше была сильная цензура, в советское время вообще никакой Бхагавад-гиты нельзя было купить, или можно было, но через очень-очень большие какие-то связи там. Но это очень редкое было, так сказать, у нас произведение. Вот. Но на Западе было, она всегда была доступна, всегда, во все времена, как появилось, так сказать, производство литературы в широких масштабах. Вот. Бхагавад-гита также очень широко печаталась во многих странах и продавалась в магазинах. И там существует очень много различных переводов. Вот. И эти переводы, поскольку переводятся из санскрита людьми, которые не соответствует духу этого учения и знания. У них нету гуру или духовного учителя, который передавал этим знания. Они просто механически переводят это, и они не могут донести ту суть, которая находится в Бхагавад-гите. Более того, там происходят очень сильные искажения не только сути, даже некоторых философских заключений и выводов. Поэтому в этом плане, можно сказать, даже она находится на уровне оценки, если ее оценить, она более даже, ну, принесет человеку, может быть, даже вред, а не пользу, если она не является авторитетной. Вот, авторитетная — это тогда она, когда она передается по цепи ученической преемственности. Вот, и в нашей Бхагавад-гите там эта цепь ученической преемственности есть, там перечень, кто кому передал, когда знание это там и так далее. Это очень важный такой момент. Поэтому для того, чтобы изучать Бхагавад-гиту, здесь рекомендуют Шрила Прабхупада найти гуру или духовного учителя. Гуру — это тот, кто наполнен этим знанием. Гуру — один из переводов тяжелый, кто полон этого знания и способен тебе давать не просто теоретическое знание, он еще будет на своем собственном примере обучать тебя этой практике, поскольку ведические знания, как мы говорим, это своего рода инструкция. А инструкция подразумевает определенные правила действия в этом мире. То есть, живя в этом мире, мы определенным образом действуем. И веды учат, как действовать. И для того, чтобы научиться действовать, нужно не считать, как действовать, а видеть, как это делается. Вот. И гуру — это тот, кто обучает собственным примером, плюс совместно он обучает и Бхагавад-гите непосредственно, изучая философию, объясняет, вот, и так далее. И показывает своего рода пример того, как нужно жить по Бхагавад-гите. Вот, это очень важно. Невозможно Бхагавад-гиту на теоретическом уровне понять, просто изучая философию и так далее. Нужно общаться с теми, кто следует ей, вот, и четко, так сказать, выполняет основные требования. Вот. Основные, почему там еще много второстепенных, третьестепенных, и они могут еще не всем далеко подходить. Вот, там они ведут все выше и выше на уровень, вот, поднимая человеческое существо, и много ступеней очищения существует. Вот, и здесь очень хорошо это объясняется Шрилой Прабхупадой. То есть должен быть духовный учитель, тот, кто будет обучать непосредственно на собственном примере. Это очень такой, ну, можно сказать, ключевой момент, поскольку невозможно будет самому осознать ту глубину того знания. Нужен живой пример, нужен живой передатчик этого знания, а не просто человек берет, читает сам. То есть в ведической культуре всегда был тот, кто представлял непосредственную часть той веды, которая изучалась, то есть всегда был гуру. Даже в военном искусстве были учителя, как обучали. У нас, в принципе, также во всех сферах бытия существуют учебные заведения, чему-то обучают. Потом человек попадает учеником на определенное предприятие, его обучают уже непосредственные профессионалы. Потом ему дают какую-то небольшую самостоятельную роль. И когда он себя проявляет, потом он становится полноценным, так сказать, частью этого механизма. А потом может даже и обучать других, вот, в следующем уровне. И в духовной науке это, соответственно, еще более тонкие вещи, еще более, так сказать, глубокие фазы обучения, то есть они идут не просто на каком-то уровне, который можно увидеть или потрогать, и знание передается трансцендентное, то есть то, что мы испытываем на уровне души. И здесь внешняя практика переплетается с внутренней, и ее нужно также получать от вышестоящих, тех, кто имеет хороший опыт, бескорыстное свое желание помогать, обучать. Вот. И вот такие люди, они очень важны. Поэтому человек, кто очень серьезно настроен к Бхагавадгите, он должен обратить на этот момент внимание, вот, что ему нужен тогда учитель. Вот. И учителя, в принципе, найти не так просто, но и в то же время это также и доступно сейчас, наш век, когда все так... у нас стало доступно в международном плане. Если раньше передвижения были сложны, то сейчас, кроме того, что существует много транспортных развязок, вот, плюс есть еще такие вещи, как интернет, с помощью которого можно узнать, где что происходит, какие события, приезжает гуру. Вот. Ну, самое главное — найти авторитетного гуру, потому что так же, как и многие люди объявляют себя Богом, так же есть люди, которые многие объявляют себя гуру или учителем. Вот, духовного знания. И нужно также проверять, насколько он соответствует этому высокому титулу, как гуру или духовный учитель. Вот. И после того, как мы убедились, что это действительно те настоящие духовные учители, и нам подтвердили многие другие, кто как-то у него обучаются или же обучались. Вот. И таким образом мы начинаем очень серьезное изучение вед с помощью уже наставника. Вот сейчас мы просто через радио мы изучаем и пытаемся понять ее послание и для чего это послание нам дано и откуда это послание. Вот. А если вдруг из слушателей кто-то очень серьезно настроится уже на изучение Бхагавадгиты, то вот в этом тексте мы сегодня прочитали, дается механизм, как это делается, как можно достичь вот этого настоящего знания, чтобы вот эта тьма полностью ушла от нас, чтобы мы находились на таком уровне, когда у нас не существует ни ведения, и страхи начинают теряться. Вот. И в принципе, о самой также Бхагавадгите говорится, что эта книга предназначена для того, чтобы изучающий ее потерял страх, лишился этого страха бытия. Потому что все люди находятся в страхе и больших беспокойствах за завтрашний день, за свою жизнь, за свою судьбу, за свое обучение, за своих детей. То есть мы испытываем очень бесконечное количество страхов и беспокойств. Вот. Но тот, кто очень серьезно изучает Бхагавадгиту, он лишается этих страхов и беспокойств. Это невероятное ощущение, когда человек лишается этих страхов. Перед ним открывается полное знание, и человек лишается этих, этого неведения. Это удивительно.
Это как раз и есть та истинная свобода, да, вот которой многие люди, так идущие духовным путем, радуются, да, и которую, да, не нужно путать вот со свободой наслаждений.
Да, да. Любое наслаждение, оно имеет побочные эффекты. Человек болеет. Если человек начинает наслаждаться материальными какими-то вещами, предметами, то результат не заставляет себя долго ждать, побочный результат. Человек начинает болеть по тем или иным параметрам, либо психически, либо психологически, либо физически. Он начинает болеть и страдать, соответственно. Любое наслаждение, которое вы не возьмете, вы увидите, у него очень большое и просто... Ну, как сказать, наслаждение тележечка маленькая, а за ним идет много вагонов страданий. Вот это вот реальная картина материальных наслаждений. А духовное раскрепощение и духовное обогащение — это когда человек избавляется от этих всех вагонов, и перед ним находится полное знание и видение. Он знает, куда идти, что он за это получит. То есть человек осознанно действует в этом мире, осознанно. Это очень удивительное положение.
Это как раз тот момент сейчас, да, который вот так необходим при духовной практике.
Да, да, это людям всегда не хватает. На самом деле это культура утеряна. И сейчас, как мы уже говорили, очень много подмен существует, которые называются знанием. Вот, нас обучают кто-то учится 15, кто-то 20 лет, теряет времени на образование. Я не оговорился, теряет время на образование. Но и в конечном итоге он не образовывается. Он просто становится частью материального механизма, с которого его просто вкручивают в какую-то запчасть, и он является, ну, индустрией, частью индустрии, которая просто предназначена для того, чтобы что-то делать, но это все, а плоды все проходят как бы мимо нас. Мы что-то на кого-то работаем всю жизнь. Вот. Потом какая-то нам обещается пенсия, потом приходит болезнь, старость, человек в неведении умирает и не знает, что и для чего это все было. Таким образом, не реализовав себя как личность. Жизнь проходит очень быстро. Вот. Здесь очень много примеров того, что все теряют время, вот, не приобретая абсолютно ничего в этой жизни. Но самое важное, что человек должен приобрести, это знание. А знание, оно должно быть достаточно чистым и необходимым для живого существа. Существует много форм знания. Даже то, что мы изучаем в школе, можно его назвать какой-то из форм знания. Но насколько оно нам нужно, в этом вопрос. Очень многие люди говорят, то, чему они учатся, им пригождается в жизни очень мало, маленький процент. Вот. Даже то, что нам необходимо, мы можем даже от этого так же и страдать. Многие вещи, там, человек научился читать и писать, вот, но он это делает, и читает, и пишет, и оно ему там нужно, он деньги может посчитать, но ему постоянно не достает этих денег. И он читает не то, что ему нравится читать, ну, те же самые новости. И он постоянно читает, и его приводит это в беспокойство. Вот. И таким образом человек живет в этих страхах и беспокойствах и никак не может избавиться от этого всего. Но нам не хватает в действительности трансцендентного чистого знания, которое исходит непосредственно от Верховной Божественной Личности. Передано было также чистым личностям, которые передавали это знание своим последователям, те последователи передавали дальше. Вот. И сегодня мы читаем, так сказать, то, что предназначено для нас. Мы должны быть уверены в том, что Бог, Он очень заботливый о всех живых существах, очень добродушный и желающий нам всем безграничного блага. И он снова и снова дает нам возможность встать на путь чистой жизни, блаженной жизни. И мы просто должны понять, как это к нам приходит от Бога. И вот одна из форм Его милости, божественной милости, это чистое знание. Научиться правильно действовать в этом мире и правильно понять, как это знание получить и потом применять в жизни. Для этого нужен гуру. Вот, об этом Кришна также говорил в Бхагавадгите 4. Уже изучалась эта глава, 4 глава. Тадвидхи прани патена пари прашнена севая. Чтобы получить трансцендентное знание, нужно обратиться к духовному учителю. Вот, это уже было пройдено, в принципе, обучалось это. Те, кто из слушателей слышал эти тексты, это сегодня как просто как подтверждение, как подчеркивание этой важной составляющей вещи. Для того, чтобы получить трансцендентное знание, нужен гуру.
Да, на самом деле мы много говорили об этом. Если вдруг кто-то вот из наших радиослушателей не слышал, у вас всегда есть возможность послушать в архиве на нашей страничке Винупани Прабху. Вот вы в самом начале как-то вот уже сказали, да, затронули тему разницы между Богом и живым существом. Вот если можно, ну, еще как-то поподробнее об этом.
Да, значит, живое существо и Бог, оно определяется, в принципе, в этих текстах, которые мы буквально здесь недавно читали, по некоторым критериям. Значит, в чем отличие? Что живое существо ану, ану на санскрите означает маленькое, или даже, можно сказать, бесконечно маленькое. То есть мы очень маленькие и ограниченные живые существа. А Бог определяется как вибху, который бесконечно, безгранично могущественен. Это как бы такие вещи, которые нас отличают, основная вещь, которая отличает нас и Бога. Затем Бог, Он знает о прошлом, Он знает о настоящем и будущем. Мы в этом плане очень ограничены. Мы можем только предугадывать некоторые совсем вещи, и то зачастую это ошибочные. Даже прогноз погоды у нас научный, который уже потрачено на это миллионы-миллионы денег. Работали в этом плане очень много-много ученых, но тем не менее прогноз погоды у нас иногда подводит. Да или нет? Я думаю, все много раз с этим сталкивались. Я, например, когда организовывал фестивали и просматривал погоду, вот, я потом видел, что это прогноз погоды меня подвел. Это часто было.
Бывает, да.
То есть мы не можем, так сказать, стопроцентно полагаться на это. Хотя там очень серьезное оборудование, очень много ученых над этим работают. И, казалось бы, много таких очевидных вещей, которые подсказывают, что будет именно такая погода. Но раз и другая. Вот и все. Ну, так или иначе, Бог и живое существо отличаются тем, что живое существо не знает о своем прошлом, вот, слабо ориентируется в настоящем и совсем не знает о будущем. Или знает совсем, ну, такой незначительный процент. А Бог все эти три аспекта знает в совершенстве.
Даже несмотря на то, что какое-то живое существо, оно может обладать ситхами, да, и предвидеть будущее и настоящее. Наверняка это, наверное, ну, не такое полное знание, я так понимаю.
Конечно, конечно. Ну, мы знаем многих прорицателей, тем не менее, их, так сказать, пророчество для нас многих загадка. Вот. И не все, мы знаем, пророчества сбываются так же. Но в Ведах мы все пророчества Вед, которые описывают характеристики прошлых эпох, настоящих и будущих, там описаны четкие формулировки. Вот, это здорово, можно, изучая Веды, убедиться в этом. Вот, и Господь, который является источником ведических писаний, Он является самой совершенной личностью, которая знает прошлое, настоящее и будущее. Вот, затем еще один отличительный такой момент нас и Бога — это то, что мы можем только знать свои мысли, свои желания и знать себя. Ну так, опять же, это тоже достаточно относительное, поскольку мы не все знаем о себе и себя. Иногда мы удивляемся своим мыслям, желаниям. Бывает такое, да? Каждый себя удивляет. Вот. В особенности это происходит в каких-то нестандартных ситуациях. Человек может себя узнать очень так с других граней, когда он попадает в какие-то в особенные какие-то нестандартные ситуации. Вот. А Бог — это та личность, которая знает желания и каждого полностью, полноценно. Это еще одно отличие, которое нас очень сильно отличает, нас и Бога.
Ну, иногда, может быть, сбивает с толку, да, вот у многих людей то, что ну, оно, да, вот это вот живое существо, маленькое живое mm-hmm. существо, оно является божественным, да, по своей природе, то есть частью, да, божественного, частью Бога, да. И может быть, и вот, да, это когда человек начинает чувствовать вот эту вот божественное в себе, наверное, тогда как-то вот эго, оно тут как тут, хитрое.
Гордость, да, начинает зашкаливать, и мы начинаем подменять такие понятия, как живое существо, что оно является частичкой Бога. И если мы пребываем в своей жизни в связи с Богом, то есть делаем для Него, помним о Нем, живем ради Него, то есть наша жизнь пропитана тем, что мы связаны с Ним, вот, тогда мы можем это ощутить, вот это состояние, приближенное к Богу. И вот иногда люди, приподнимаясь вот в этом сознании, начинают гордиться своим положением и Ихняя гордость приводит к определенному падению. А это падение как раз характеризуется тем, что в гордости он начинает себя отождествлять с тем, что он очень великий, или он, что он Бог, или какое-то воплощение какое-то божественное, или еще что-то в этом духе. Вот, то есть, на самом деле, мы очень сильно отличаемся от Бога. Это как капли в океане. Мы как капли в океане. По своей структуре мы также соленые, как весь океан. Да, то есть, но мы не можем быть такими великими, как океан. Капля не может создать цунами и снести все на своем пути. Ну, попробуйте разогнать из капли цунами. Мы малы по своей природе. Мы очень мало влияем на все окружающее. Вот. Но если мы в связи с Богом, если мы связываем свою жизнь с Богом, мы впадаем в этот океан и начинаем действовать как океан, тогда мы чувствуем себя очень хорошо. Но если мы отдельно и думаем, что мы какие-то могущественные, мы тоже океан, но это для других мы просто становимся предметом для того, чтобы смеяться. Да? Вот какая-то капля подумала, что он океан.
Винопани Прабу, у нас есть вопрос радиослушателя. Антон пишет, а как человеку с ведической точки зрения нужно подходить к процессу старения? Такой интересный вопрос.
Старость в ведическом обществе, она очень уважаемая. Почему? Потому что в этом положении человек зарабатывает опыт. И старость это в ведическом обществе ассоциируется с мудростью. И пожилых и старых людей в ведическом обществе очень сильно любили и уважали за то, что у них был колоссальный опыт жизненный. Вот. И эти старые люди, пожилые, они физически уже ничего не могли делать, но уважение к ним было таково, что их слушали и собирали вокруг себя молодых людей, детей, внуков или соседей. Собираются у какого-то старца или и слушают, и те рассказывают определенные истории, с помощью которых люди учились не совершать какие-то плохие или поступки, которые приводили бы к не очень хорошим потом последствиям. То есть старый человек, он является носителем опыта. Вот. И сейчас старость, она страшна тем, что старость никто не любит. Ни старых людей, не старый формат мышления там, и так далее. Сейчас прогресс, он вынуждает людей не уважать вот этот преклонный возраст. И сейчас очень много существует в западном мире, по крайней мере, домов престарелых. Вот эта сама по себе пенсионная система также отчасти выбила уважение к старикам, потому что государство заботится, поэтому дети не будут заботиться. А на самом деле забота о стариках — это прежде всего была ответственность детей, о которых эти старики заботились в свое время. Вот, дети и старики, они во многом похожи очень. И они отличаются лишь только тем, что у детей нет опыта, но и они немощные, а у стариков есть опыт, и они немощные. И их стариков и детей нужно одинаково о них заботиться. И дети, когда возрастают, становятся взрослыми, они заботились о стариках. Вот так же, как и детях. Кормили их, там, если надо, ухаживали, переодевали, одевали. То есть полная забота, как о детях. Но те были способны давать им мудрость. Вот. Благодаря тому, что вот дети им так служат, они делились опытом, и эта мудрость, знаете, мудрость — это мудрость, опыт. В ведических писаниях говорится, что знание, мудрость, опыт — это все как бы грани одной и той же части, о чем мы говорим. Вот. Это оно имеет жидкую природу, оно стекает сверху вниз. Если человек ведет себя гордо и не заботится о тех, кто дают ему прибежище или давали когда-то прибежище, там духовный учитель, или отец и мать, если человек о них не заботится, он будет лишен милости свыше. И такие вещи, как удача, его никогда не посетят. Как бы человек был, какой бы он неспособный бы не был, он не будет никогда счастлив в этой жизни. Счастье находится совершенно в другом, в заботе. Забота проявляется в том, что мы заботимся о детях, дети потом заботятся о нас. И это происходит с любовью, это происходит естественно. И в ведическом обществе к старости относились как к положению, в котором человек делится этим опытом. Вот. И никогда старость не презиралась, и никогда старых людей не изолировали какие-то отдельные дома. Всегда старики, им всегда приятно находиться с детьми, им всегда приятно находиться с молодежью и делиться опытом. Потому что человек ему он любит отдавать. Человек так устроен, что он любит отдавать. И он от этого испытывает больше счастья, чем когда он берет. Когда мы что-то берем и под подушкой едим или прячемся, мы испытываем беспокойство. Но когда мы что-то даем, и люди радуются тому, что мы им дали, мы испытываем счастье. Это естественные такие процессы. И веды учат этой культуре. Это культурные процессы, культурные зацепки во взаимоотношениях. И старость, она очень прекрасна тем, что человек может отдавать эту мудрость. И она уважаема, потому что люди отдали свою жизнь когда-то кому-то, заботясь. И сейчас о них заботятся. Вот. И в физическом обществе к старости относились как вот к определенному возрасту, когда человек может делиться уже тем опытом, который он наработал в своей жизни. И в ведическом обществе в это время часто люди отрекались от положений, от царства, от богатства, от богатой одежды. То есть в старости люди не пытались себе натянуть кожу и создать иллюзию молодости. Они принимали ее естественно, как она есть. Относились к ней естественно, не прятали седину, не прятали морщины, не прятали ничего того, что выдает старость. Они использовали ее в благих целях, раздавая мудрость и опыт тем своим подопечным, которые их окружают.
На самом деле чудесный возраст, Винупани Прабху.
Да, да.
Если есть мудрость и знание, это просто чудо в наше время.
Да.
Ну что ж, друзья, мы благодарим вас за ваши вопросы. Спасибо, что были с нами. Я напомню, сегодня мы изучили главу 5, стих 16, и поговорили о свете знания, о сампрадае, о разнице живого существа и Бога. Винупани Прабху, спасибо за беседу.
Всего хорошего.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.